Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за то, что Ты не оставил нас, Господь, без путеводителя, без того, что может, без Слова Твое, Господь, через которого мы можем познать Тебя и познать нам, как нам жить. Господь, мы благодарны за Слово Твое, и я молюсь о том, чтобы Ты сейчас открыл его для нас, чтобы Ты дал нам, Господь, понимание, понимание того, что Ты говоришь, и понимание того, что нам делать в ответ, Господь, на Твои слова. Веди нас, Господь, дай нам приблизиться к Тебе. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по книге Иисуса Навина. И в прошлый раз мы посмотрели на первый провал в процесс завоевания Святой Земли. Был грех, когда они брали Иерихон, Ахан брал того, что принадлежало Богу. Бог сказал ничего не брать, а он себе брал. И из-за этого проиграли битву за Гаи, хотя этот город небольшой, хотя вроде они могли справляться с небольшим количеством войска, но они проиграли, потому что грех был среди них. И через эту книгу как бы точка внимания, фокус как бы смещается. Она то идет на внешний, на враги, против которых они идут, то на внутренний. И в прошлый раз больше было на внутренний, на их разборки, как им реагировать на этот грех, как справляться с этим грехом. Мы видели, что через покаяние Бог их простил, Бог их восстановил. И теперь Бог уже говорит Иисусу Навин о том, чтобы надо пойти на Гай, надо завоевать этот город. Это был очень важный город, он был в середине вот этот средний вот эта долина, которая в середине Израиля. То есть от Иерихона логично было пойти туда, и оттуда как бы доступ ко всей стране. Как завоеван этот город, он достаточно центральный. А если его не завоевать, тогда трудно распространиться дальше. А если завоевать этот город, тогда открыто все вот эти главные магистралы, не магистралы, но пути ко всем остальным городам. Можно сказать, что с этим городом под поясом они уже обосновывались там. У них достаточно сильная позиция. И тут снова начинается вот этот то, что мы видели в предыдущих главах, порядок, где Бог открывает им, что делать, и иногда кажется немножко повторение. Сначала Бог открывает им, что делать, потом часто они, Иисус Навин, рассказывают своим старейшинам, что делать, и потом они делают так, как Бог сказал, и за этим следует успех. Это был разрушен, эта форма, как бы обычная, была разрушена в прошлый раз, когда они сами нападали на Гай и потерпели поражение. И здесь, в этой главе, мы увидим снова вот этот определенный, как бы, не знаю, литературный прием, где подчеркивается, что их послушание Слова Божия привел к успешному результату. Давайте мы прочитаем. Здесь достаточно длинная глава, но мы будем по кускам читать и разбирать. Давайте первые две стихи прочитаем. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный на войне, и став, пойди к Гаю. Вот я передаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его. Только добычи его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Я думаю, легко было бы для Иисуса Навина сдаваться и действительно унывать и бояться новой битвы. И первое, что мы видим здесь, что Бог его ободривает. Он говорит ему: не бойся и не ужасайся. То, что прошлое, оно прошло. Да, случилось грех. И в нашей жизни случается грех. И нам нужно разбираться с этим грехом. Нам нужно прийти с покаянием. Нам нужно умереть для себя, чтобы то, что противно Богу, то, что противится Богу, стало меньше в нас. Но потом нужно пойти дальше. Не бояться, не ужасаться, не оставаться на месте, но пройтись дальше. И самое чудесное, что Бог использует наши поражения. Он использует то, что мы делаем не так в жизни, как основание для дальнейшей победы. Все мы знаем эти стихи из послания к Римлянам, они являются, наверное, для нас утешением часто. Да, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предупределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Не все, что происходит в нашей жизни, хорошо. Не все, что происходит в нашей жизни, соответствует заповедям Бога, воле Бога, как она написана в Библии. Но все содействует ко благу. И каким образом тоже здесь, мне кажется, мы можем понять. Потому что в 28 стихе написано, что все содействует ко благу, а 29 стих говорит о нашем преображении в образ Иисуса Христа, образ Сына Его. И вот эти поражения, вот эти трудные вещи, которые в нашей жизни, все, что не так, как мы хотим, оно содействует к благу тем, что Бог обтесывает нас. Бог работает над нами. Мы, кажется, не так давно усыновили детей, как бы брали детей на опекунство. И мы видим в них много всего, что не так, как принято в нашей семье, они привыкли как-то к другому, какие-то пороки в них. Но мы недавно с Людой как бы говорили о том, что Бог использует их в нашей жизни, чтобы изменить нас. Потому что за каждый их поступок проверяется и наше терпение, проверяется и наши способности любить, когда нет особой отдачи. Проявляются наши способности как бы любить ради Бога, и не ради того, что мы получаем от этих отношений. И многие-многие уроки Бог дает нам через них. А Израиль потерпел поражение. Но Бог говорит: не оставайтесь на этом. Не ужасайся, не бойся, но иди вперед. Иногда нам нужно слышать вот этот ободряющий голос Бога, как Иисус Навин слышал, когда Он говорит нам: не бойся, не ужасайся. Да, ты согрешил, но жизнь продолжается. Вы покаялись, и идите дальше. Мы слабы, написано вот в Коринфянам, да, что сокровище мы носим в глиняных сосудах. Это такой образ о том, что милость Бога, богатство Бога, Дух Святой живет в нас, но мы всего лишь глиняные сосуды. Это не внешность, которая сверкает и блестит. Сокровище внутри. Наши тела тленны, мы порочны, мы грешны. Но внутри нас сокровище, которое Бог вложил в нас. Нам нужно не бояться, не ужаснуться, не остановиться после и сдаваться после греха, случилось в нашей жизни, после поражения, а идти вперед. И Бог призывает Иисуса Навин идти дальше. может быть, так же, чтобы ободрить его. Он говорит ему в этот раз: возьми с собой весь народ, способный к войне. И дальше мы читаем, что это было не 3000 человек, которые в прошлый раз нападали, а 30 тысяч. 10 раз больше. В этот раз Бог говорил ему стратегию. Говорил ему, что устрой засаду. Припрячь часть людей, и когда они выйдут, тогда вы сможете, а эта часть людей может на город напасть, а другая часть на армию. В этот раз он разрешил израильтянам брать то, что хотели из этого города. Брать и скота, и из вещей они имели право тебе брать. Представьте, Ахан, он был уже мертв к этому времени, но насколько вот это внутри его было желание иметь, а если бы он только потерпел чуть-чуть, если бы он только вот доверился Богу, вот буквально в следующем городе, Бог разрешил им брать то, что они хотели. Я думаю, здесь тоже есть урок для нас. Бог благ, Бог знает наши нужды. И один из ловушек сатана, который снова и снова мы встречаем, то, что он говорит нам, в принципе, то же самое было с Евой, который змей говорил ей, да, ну, намекал, что Бог что-то не додал, Бог что-то вот держит от тебя. И сатана нам говорит, что тебе это нужно сейчас, возьми это себе, Бог не знает об этой нужде, или Бог забывал про тебя. Тебе это нужно сейчас, бери сейчас. И мы берем грехом то, что мы хотим, как Ахан. А то, что нам нужно делать, это довериться Богу, что Он знает наши нужды. И в Его время, в Его мудрости Он даст нам то, что нам нужно. И даже Он обещает больше. Он обещает дать нам то, о чем мы мечтаем. Но все в Его время. Дальше мы читаем с 3 стиха. Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю. И выбрал Иисус 30 тысяч человек, храбрых, и послал их ночью. И дал им приказание, и сказал: смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города, и будьте все готовы. И я, и весь народ, который со мною, подойдем к городу, и когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города. Ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим, когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладейте городом. И Господь Бог ваш предает вам в руки ваши. Когда возьмите город, зажгите город огнем, по слову Господню, сделайте. Смотрите, я повелеваю вам. То есть, Бог сказал Иисус Навин, теперь Он передает дальше эти инструкции. Бог ему сказал, в общем, как бы что делать, а уже разработанная стратегия, как бы выдает Иисус Навин. И Он дает приказ к своим людям. И уже не 3000 посылает, а 30 000, еще тем более про них написано, что человек храбрых, человек качественные воины, люди, которые не боятся. Для того, чтобы держать победу, нужно вкладывать все, что у нас есть. Все самое лучшее, что у нас есть, нужно вкладывать, чтобы идти вперед, чтобы исполнить волю Бога на полной силы. Иисус Навин следует этот план, который Бог ему дал. И они рассчитывают на то, чтобы вот народ Гаи среагируют так же, как они реагировали в прошлый раз. Только в этот раз они увидят гораздо больше армии, которая бежит от них, чем в прошлый раз. Я думаю, что здесь это четкий какой-то случай, где гордость предшествует падение. То есть жители Гая после их первой победы, они были уверены в себе. Они, может быть, и гордились своей победой. Они не остановились думать, что что-то вот здесь 10 раз больше людей, чем в прошлый раз. Может быть, что-то вот здесь не так. Я думаю, здравый человек, если бы остановился и смотрел на то, что здесь 25 тысяч человек, а не 3 тысяч, мог бы подумать, а зачем они бежат от нас? Но, я думаю, гордость сыграла свою роль здесь. Бог знает человеческое сердце. Бог знал, что они вот после своей первой победы, они побегут за ними. И Израиль их как бы завлек за собой. 9 стих. «Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Вифилием и между Гаем». Это два города, они очень близко друг к другу. «И с западной стороны Гая, а Иисус в ту ночь почивал среди народа. Став рано поутру, Иисус осмотрел город, народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа Гаю». Здесь интересно смотреть на Иисуса Навин как руководителя. Да, он почему-то подчеркивается то, что он ночевал среди народа. Он в этот момент ответственный, как бы перед битвой, он был как можно ближе к своему народу. Он хотел быть рядом с ними. Он знал, что они нуждаются в том, чтобы видеть его, чтобы знать, что он рядом. И также, когда пошли в Гай, пошли вперед, пошел вперед Иисус Навин и старейшины Израиля. Они были впереди всех на это наступление. 11 стих. «И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу и поставил стан с северной стороны Гая, а между ними и Гаем была долина. Потом взял он около 5000 человек и посадил их в засаду между Вифилием и Гаем с западной стороны города. И народ расположился весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на середину долины». То есть они устроили вот эту засаду, вот эту ловушку для них. И недолго пришлось ждать, чтобы заработал. Когда увидел этот царь, это 14 стих, видел этот царь Гайский, тот час с жителями города, став рано, выступили против Израиля на сражение. Они и весь народ его на назначенное место пред равниною, а он не знал, что для него есть засада позади города. То есть он не знал, что 5000 человек ждут за городом, где ему не видно. Он видел вот это 25 тысяч перед собой, и вот с этой гордостью, которая немножко затмила его глаза, его разум, он решил, что они будут бежать так же, как и маленькая армия. И действительно, вот все, что он ожидал, начало случиться. Да, это 15 стих. «Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. И они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их. И, преследуя Иисус, отдалились от города в Гай и в Вифиле, не осталось ни одного человека, который не погнали бы за Израилем. И город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля». То есть Израиль завлек их все за собой. У них было вот это облачение, вот это делюзия, можно сказать, что все, мы побеждаем, мы идем за ними. Многие люди так и живут в этом мире. Живут в этой иллюзии, что у них все, они побеждают. Они думают, что они на правильный путь. Они думают, что жизнь успешной, но они так же верно, как и жители Гая, идут на свою смерть. В 7 стихе, ну и мы видели и раньше, упоминается Вифиль. Это был город, который вот рядом с Гаей. И здесь КП, опять по правдоподобности Библии, город Гай видно из города Вифиль. То есть, и засада стояла между ними. То есть, если бы войска не вышли из Вифили тоже, они могли бы понять, что происходит, и помогать защищать этот город. Но поскольку они тоже погонялись за Израилем, не остался там мужчин, которые могли бы пойти и помогать защищать Гай. То есть, Бог в своей мудрости усмотрел и этот момент. И опять это говорит, мне кажется, часто вот эти мелкие подробности, которые, если как бы, смотришь на карту, на географию, как бы, они становятся понятны. Они говорят о правдоподобности текста, что все логично, все устроено, как в реальной жизни должно было быть, чтобы это получилось. Они также погонялись за Израиль. То есть остались два вот эти города пустые. Тогда Господь сказал Иисусу, 18 стих, «Постри копье, которое в руке твоей, Гаю, ибо я передам его в руки твои». Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою. Вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. Жители Гая оглянулись назад, увидели, что дым от города восходит к небу, восходил к небу, здесь фраза похожа на пожертвование, да, вот дым от пожертвования восходит в небо, как будто город принесли в жертву Господу. И не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда. Ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. И те из города вышли навстречу им так, что они, те из города вышли навстречу им так, что они находились в середине между израильтянами, из которых они были с той стороны, а другие с другой. Так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острым меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12 тысяч. Иисус не опускал руки свои, которые простер с копьем, доколе не передал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сыны Израилевы разделили между собой по слову Господа, который Господь сказал Иисусу. И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины в пустыне до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве. До вечера, до захождения же солнца, приказал Иисус и снял труп его с дерева и бросили его у ворот городских и набросили над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сегодня. То есть четыре события происходят во время вот этой битвы. Сначала вот эта засада, те, которые были в засаде, они ждали в засаде, они наступали на город и завоевали город. И начали как бы притеснить войска вот сзади. А второе, что вот армии Гая увидели, что город горит, они понимают, что битва потеряна, вдруг понимают, что израильтян гораздо больше. Да, вот мы читали, что 12 тысяч – это мужчины и женщины, которые были убиты из Гая. То есть войско из этого, наверное, половина только. То есть у них может быть 6 тысяч человек войска, а израильтяне 30 тысяч. Почему они погнали за них? Почему они решили, что мы можем легко их взять? Я думаю, что это только Бог закрыл глаза. Использовал прежнее поражение, чтобы дать им ложную вот эту гордость и надежду. Израильская армия увидел их потерянности и наступили решительно на них и начали как бы наступать, на, как бы убили армию и наступили на город. Ну и в последний, они в конечном счете зажигают этот город окончательно и казнили царя. Но во все вот эти события, 18 стих, это как бы поворотное место. До этого можно смотреть, как бы человек, который смотрит со стороны, мог бы думать, что все, опять Израиль бежит от них. А 18 стих написано, когда Иисус простер копье, тогда все изменилось. И в 26 стихе он не опускал руки своей, который простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Да, проклятие, это заклятие, это не какое-то устное заклятие, это именно то, что вот на уничтожение этого города. Израиль победил. Но победил таким образом. Каким образом? Они победили, потому что были послушны словам Бога. Это Слово Божие, это план Божий, который Он дал им, который дал им победу. Иисус Навин был человеком веры, и очень похоже это на Моисея, да, который, когда поднял свои руки, пока держал свои руки, Израиль победил. Или Моисей около Красного моря, он поднял свой этот посох, и воды раскрылись. Так же Иисус Навин стоит своим посохом, по вере поступал, по слушанию он поступал. И народ испытывает это благословение. И хотя можно сказать, что вот по человеческой 30 тысяч каждый раз может победить 12 тысяч, на самом деле их успех была стратегия, которую Бог дал. И это не меньше чудо, которое они завоевали город, чем победа, которой в Иерихоне был. И я думаю, что то, что вот в этой книге снова и снова подчеркивается с первой главы, да, где Бог сказал Иисусу Навину, не отступай от Слова Мое, ни направо, ни налево. И этот момент подчеркивается снова и снова. И структурой вот этой главы, да, с откровением Бога, а потом их то, что они передают это откровение другим, и потом они исследуют это откровение. Все подчеркивает о том, что если мы будем жить по Слову Божьему, если мы будем поступать по воле Бога, который Он открывает нам в Своем Слове, тогда Он благословляет нас. Я думаю, что это как бы проследуется как бы через всю эту книгу. Но здесь особенно. Мы видим, в отличие от того, что было в прошлый раз, когда они нападали на Гая, что Бог сказал, мы сделали, мы победили. Почему Бог дал им сейчас добычу из этого города? Я думаю, что первый город, Иерихон, это как пожертвование для Бога. Все было принесено для Него. Бог не разрешил им ничего от этого брать для себя. Все было посвящено Ему. Но а теперь, на второй город, Бог благословляет своего народа. Я думаю, может быть, и первый город это был своего рода, это было испытание для них. Бог сказал им, не трогайте ничего, не берите ничего. Ахан в этом согрешил, не прошел проверку. Но остальные были верны в этом. А может быть, это была проверка со стороны Бога, насколько они будут послушны. А третий, Бог им уже не давал ману небесной. Им нужно было есть. И я думаю, что то, что Бог дал им добычу, и всех животных, которые были там, и вся еда, которая была там, это был способ Бога просто их прокормить, заботиться об их материальных нуждах. Так что в этот раз Бог разрешил им брать из города. И в конце написано про царя, они его убили и сняли перед восходом солнца, как по обычаю, нельзя было оставить на ночь, и закидали камнями. И там такая куча камней, которые мы встречали вот в предыдущей главе, в конце главы. И символично это как бы вот закрывает, да, Ахан похорон под этой кучей камней, и теперь тот, против кого они терпели поражение из-за его греха, тоже похорон под эти горой камни. И как-то вот символически вот закрывается вот это дело, которое было. Проблема, которая возникла первый раз, когда они завоевали город. И это заканчивает как бы вот эта часть текста. То, что дальше... Пошел, а они обновили свой завет с Богом. И мне кажется, это тоже вот очень жизненное, да, что разбирались, был грех, они потерпели последствия греха. Они покаялись в этом грехе, они пошли дальше, встали и пошли дальше, и Бог дал им успех, где было поражение раньше из-за греха. И теперь они обновляют свой завет с Богом. Теперь место, где они снова посвящают себе, как народ, служить Ему и следовать за Ним. Давайте посмотрим 30 стих. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедовал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым. О чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней целых, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список закона Моисеева, который он написал перед сынами Израилевыми. То есть это то, что Бог им сказал, и можно читать в Второй Законе, 27 главе, как Бог им сказал, когда перейдите Иордан, землю, которую Господь Бог твой дают тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях всех все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих. То есть Бог уже сказал им во времен Моисея, чтобы они это сделали. И после этой победы, когда они уже вот эта центральная часть Израиля как бы попал к ним, они исполняли эту заповедь, которая тогда была сказана им. 33 стихи. Весь Израиль, старейшины его и и надзиратели его, и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господне, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горазим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословляет народ Израиля. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедовал Иисусу не было ни одного слова, которое Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находящимися среди них. И в второй законе, кому интересно, можно читать вот эти благословения и проклятия. Но они из рода как бы благословен будет те, которые слушаются закона, и проклятие на тех, которые нападают на Израиль, которые нарушают законы. Ну, это второй законе, 27-28 главе. И благословения должны были читать из гора Горизима, и там в второй законе написано, какие племена там должны стоять, и проклятие из горы Гевала. Интересно, что они построили вот этот жертвенник на горе Гевал, то есть на горе, где проклятие. Всегда нужно жертве, где грех, где проклятие. И Иисус Навин читал каждое слово. И таким образом народ обновил свои отношения с Богом. Первый раз, когда они нападали на Гай, там ни слова о том, что Бог им сказал этого делать. В этот раз мы читаем, что написано здесь, просто подчеркивается их послушание Слову Божьему. Когда они были послушны Слову Божьему, Бог их благословил. В Иерихоне Ахан украл того, что принадлежит Богу. Здесь Бог свободно им дает всю эту добычу, все, что было в этом городе, Он дал им. Первый раз они положились на свою силу. Они потерпели поражение. Теперь они полагаются на силу Божию, на Божью стратегию завоевания города. И они увидели успех. Первый раз, когда они нападали на этот город, имя Бога было опозорено. Люди начали сомневаться, что это вот страшный великий Бог, который всех поразил перед собой, поражал перед собой. А теперь снова его имя прославляется. Тогда отношение с Израилем висело на нитке. Бог сказал им, если вы оставьте среди себя заклятого, тогда у нас уже не будет отношения. Я уничтожу вас вместе с ним. А теперь он свободно дал им добычу. Теперь имя Бога прославляется, и отношение Израиль обновляет честь того, что они снова читают закон, снова народ посвящает себе к послушанию Богу. В нашей христианской жизни бывают всякие разные моменты. Бывает поражение. Бывает того, что мы согрешили. И хотя сам по себе это нехорошо, грех всегда плохо, но в то же время Бог может использовать эти вещи, чтобы дальше благословить нас. Он может использовать как ступеньки, чтобы перейти на что-то другое, как Бог сделал здесь с Иисусом Навином. Они потерпели поражение и много потеряли из-за этого. Люди умирали из-за этого поражения. Но в то же время Бог прославил свое имя, когда они снова послушались. И мы видим этот контраст. И нам извлекает этот урок, который снова и снова повторяется в этой книге. Когда мы послушны Богу, когда мы внимательно слушаем Его Слово, когда мы даем Его Слово царить в наших сердцах, когда мы ставим Его Слово выше наши предпочтения, выше наши похоти и желания, тогда мы испытываем те благословения, которые Бог хочет нам дать. И это то, что видно вот в этой главе. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за эту историю, которая запечатлена для нас, чтобы мы могли бы, Господь, также научиться на чужих ошибках и не повторить их самим. Помоги нам, Господь, не отходить от Слова Твоего ни направо, ни налево. Помоги нам, Господь, действительно следовать за Тобой. Дай, чтобы, Господь, Слово Твое царило в наших сердцах. Чтобы мы могли, Господь, делать то, к чему Ты призываешь нас. Победить, Господь, там, где Ты призвал нас победить. Завоевать, Господь, в этом мире то, что Ты призвал нас завоевать. Мы понимаем, Господь, в виде этой истории, что победа принадлежит Тебе, Господь, и все славы за победу принадлежит Тебе. Это было, Господь, тогда, в их случае, и это и сейчас в нашей жизни. Как Женя сегодня сказал, все, что мы имеем, Господь, Ты дал нам. И те победы, и те моменты, где мы устаем против греха, где мы, может быть, кому-то рассказываем, отвоюем, для Царства Божия. Все слава, Господь, Тебе, потому что победа идет от Тебя, сила идет от Тебя. Помоги нам, Господь, жить послушание и видеть победу в нашей жизни. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.